Всем привет! У нас очередной выпуск подкаста «Капитанский мостик», и сегодня со мной Ира Голощапова.
Всем привет!
Клево. Мы, между прочим, с Ирой ведем канал Reliable ML, где обсуждаем всякое про то, как делать надежное программное обеспечение. А вот мы тут поговорим про ненадежное. Вот, есть такая запрещенная экстремистская компания Meta, и ее главный начальник Цукерберг, он долгое время нанимал дата-сайентистов за страшные миллиарды долларов, и по этому поводу было много мимов, а тут он внезапно говорит, ну вот, говорит, типа, хватит, говорит, не будем раздувать пузырь, не будем больше никого нанимать в нашу Super Intelligence Lab. Вот, и как-то это вот было странно, то есть, когда он нагнетал, набирал, крал, и вот теперь говорит, все, хватит. Как думаешь, Ира, что с ним случилось такое?
Интересно, какой сигнал Цукерберг хочет дать рынку. Это сигнал, который он хочет дать, или он сам реально узнал какие-то новости и для себя предпринимает действия. Например, он, может быть, это вообще про то, что он на основе внутренних данных компании увидел какие-то сигналы, что, не знаю, пока нет таких эффектов, которые ожидаются вот внедрения генеративных алгоритмов.
Слушай, ну тут интересно то, что эта команда-то толком не начала работать, он ее только собирает, она ничего еще не сделала, поэтому все маневры по ее найму и не найму, это может быть действительно сигналы рынку, типа, ну вот, мы такие крутые, потом рынок увидел, не увидел, ну ладно, хватит, будем заниматься чем-нибудь еще.
Или чтобы ожиданий не было слишком много, тоже
а
набрали.
Может быть, тут я, конечно, упустил, надо было посмотреть, какие там у них отчетности и собрания акционеров проходили, тут это было бы стало, наверное, понятнее.
Скорее всего, да, расставило бы на свои места.
Да, ну ладно, тем не менее, главный в другой, не экстремистской организации, говорит, что ну вот у нас тут есть некоторый пузырь AI, и кое-кто потеряет прямо феноменальное количество денег. Вот, Альтман сказал, что огромное количество стартапов, они по большому счету это промпт и API. И с точки зрения Альтмана, ну, зачем существуют эти стартапы, когда он сам существует, он можно прямо денег ему и нести. Вот, что думаешь по этому поводу?
Ну, я думаю, что у Сэма тоже были свои причины, так сказать, и тоже он хотел дать какой-то сигнал. Интересно, что эти сигналы похожи, как будто у Цукерберга и Сэма происходят близкое по времени период. Вот, что-то там как будто бы, вероятно, задумано. Плюс OpenAI же меняет модель с подписочной на рекламную, да, и это здесь тоже вот этот сигнал, он может быть с этим связан.
А ведь для того, чтобы рекламная модель работала, ты должен быть ближе к клиентам. То есть, если у тебя ты продаешь токены по подписке, то ты, в общем, поставщик такой нефти, которую дальше кто-то жжет и перерабатывает. А если ты показываешь рекламу, то тебе надо непосредственно глядеть в глаза клиенту. И вот тут все эти посредники становятся не очень нужны, наверное, да?
Да, посредники становятся меньше нужны, да, должны заходить к тебе и смотреть побольше рекламы. И ты можешь более свободно на это влиять. Вкладываешь больше денег, больше рекламы, больше к тебе заходит.
Да, и вот тут была история про Y-комбинатор, который говорил, что ну вот нам нужны стартапы из одного человека и куча AI-ботов. И вот как раз Альтман критикует безумные AI-стартапы, состоящие из трех человек и идеи, которые получают огромное количество финансирования, и, в общем, смысла в этом немного.
Мне еще, знаешь, что здесь интересно? Вот с одной стороны, вроде бы и у Цукерберга, и у Сэма Альтмана свои причины там для того, чтобы дать подобный сигнал. Но, тем не менее, этот сигнал похож о том, что, возможно, рынок перегрет, возможно, нет таких высоких темпов успешности внедрения генеративного AI в компании, как мы ожидали. И этот сигнал дают не только они, а еще параллельно, ну вот тоже в близкий по времени период, вышло несколько отчетов от крупных консультантов с похожей мыслью. И McKinsey выпустил отчет про то, что там классная фраза есть про generative AI is everywhere except in companies P&L. Вот. И тоже там довольно прикольный отчет с интересными мыслями. Еще вот следующее, это что у нас по порядку новость, там тоже же есть мысль про то, что не так все успешно, как хотелось бы. И, ну, как будто вот это общее настроение, оно в целом на рынке есть. Несмотря на то, что у каждого, безусловно, свои мотивы все это говорить.
Да, вот ты как раз про этот отчет, про который ты напомнила, который у нас как раз по порядку следующий. С ним что интересно, его не обсуждал только ленивый, и в нем прочитали совершенно противоречивые вещи, то есть как будто куча людей читали разные документы. И по сути тут что сказано, что как бы народ тратит огромное количество денег в GenAI, как они его тут называют, и только 5% получает от него отдачу. Вот, то есть выхлоп от этих усилий очень неравномерно распределен. То есть получается, что пилоты запускают, никакого отдачи в P&L нет. И это противоречит тому, что на самом деле инструменты такие, как всякие ChatGPT и Copilot, они очень широко уже приняты. То есть ими пользуются почти все. Вот, то есть там 80% организаций пилотировали, 40% отчитались, что уже внедрили и так далее и тому подобное. То есть получается, что они улучшают индивидуальную продуктивность, а на P&L это не влияет. Это вот странно, как бы. То есть, что такое тогда продуктивность, как не те деньги, которые человек заработал для организации? То есть,
Да,
что...
я очень согласна, и здорово, что мы с тобой оба это заметили. Тут как будто два слоя. Сначала все СМИ заметили только фразу про 95% провальных проектов, что как будто бы, ну, может быть, не так уж и плохо, даже если это именно так. Потому что, ну, умение пользоваться этими технологиями, оно пока вот в большом развитии. И это нормально, что мы очень много экспериментируем, очень много ошибаемся. И если хотя бы 5% успешно, это классно на этом этапе. Дальше будет больше. Потом пошли статьи про то, что основная мысль отчета не в этом, а в том, что вот люди, по сути, используют 90% сотрудников, в любом случае используют AI-инструменты в своей работе, а компании там гораздо меньше это разрешают и гораздо меньше от этого выигрывают. Но при этом, мне кажется, довольно манипулятивный тезис в самом отчете про то, что это теневая экономика и история, которую дизрапт, который не замечают SEO, что вот такой большой выхлоп от того, что люди используют. А выхлоп-то где? Как раз в
Ну, вот
P&L его не видно. То есть люди
тут.
используют, а то, что они большой профит от этого получают, никакими метриками не показано.
Тут можно так, это, знаешь, прямолинейно проинтерпретировать, что-то мы много им денег платим. Они автоматизировали свою работу, а денег мы им платим столько же. Ну, то есть, если компания не получает выхлоп, да, то кто его получает? Получается, получают его сотрудники, да?
Да.
Вот. И получается, что, может быть, это призыв отобрать у них чуть-чуть.
Мне кажется, в отчете там все-таки посыл в том, что выхлоп очень большой от того, что люди используют, и этот тезис не поддается сомнению, он дается между строк, как само собой разумеющееся. Говорится о том, что SEO типа слепые, что не видят, что у них столько денег под боком. Но, может быть, они проинтерпретируют как раз именно так, как ты сказал.
Да,
Кто
но
знает.
видишь, мой опыт общения с руководителями контор говорит, что они в целом-то не тупые. Вот. И уж чего-чего, денег под боком они обычно чуют прямо вот, знаешь, как акула кровь. И то, что они не чуют этих денег под боком, и то, что тут написано, что чат-боты пилотировали 83% организации, а внедрили только считанные проценты, говорит о том, что, ну, может быть, там есть какая-то проблема, что обещать не жениться, то есть, ну, чат-бот показать здорово, а когда начинает он работать, тут с ним серьезные проблемы. Ну и тут, кстати, наша вот эта тема новая с тобой про LLM System Design, она, может быть, и играет. Но вот тут они мифы разбирают, что 5 мифов про GenAI, что AI заменит большинство, много рабочих мест не следующие несколько лет. Ну и, в общем, они говорят, что, ну, не похоже, чтобы это именно на найм как-то повлияло в ближайшие 3-5 лет. Вот. А также есть миф, что генеративный AI трансформирует бизнес. Ну и тут получается странное, что с одной стороны принятие высоко, проникновение, но, собственно, трансформации-то как таковых мало. То есть 5% организаций вроде бы имеют EITOL интегрированные в их workflow, и в общем 7 из 9 секторов, которые они тут перечислили, говорят, ну никаких, собственно, значимых структурных изменений не произошло. Я вот тут хочу сказать, что, может быть, те сектора, в которых не произошло структурных изменений, это как раз наиболее зарегулированные сектора. То есть, как бы в медиа и телекоме регулирование, конечно, есть, но не такое сильное. В профессиональных сервисах его мало, а в фарма, финансовый сектор, но с другой стороны, consumer and retail не так зарегулирован, как фарма, а проникновение вроде то же самое. Странно.
Тут еще очень большой вопрос, как это проникновение замеряется. Сейчас, мне кажется, тоже очень много здесь нюансов, и это цифры, они могут очень сильно поменяться в зависимости от способа измерения. То есть проникновение есть, но что значит трансформация процессов или структурная трансформация бизнеса? Это, наверное, то, что у тебя прям end-to-end процессы начинают выполнять алгоритмы. А этого действительно как будто пока мало. То есть есть внедрение точечное, где только кусочек бизнес-процесса как-то в нем либо AI помогает, либо заменяет кусочек процесса, так же, как и с классическим ML.
Ну, вот я тут что вижу? Я вижу, что в каждом магазине, в который я захожу, если там больше, скажем, там 100 квадратных метров, там стоит тумбочка, на которой можно самому оплатить покупки. Это, конечно, не ген AI, но проникновение очень большое. И вот куча таких вещей, вот эта вся оплата улыбкой и так далее. То есть такое ощущение, что, может быть, они считают, что они считают ген AI? То есть, если мы не вызываем чат GPT токенами, то это уже не GenAI, наверное, да? Ну, вот,
если LLM-ка не сидит...
Да, если LLM-ка не сидит, то не GenAI. И тогда это вполне возможно, что проблема в значительной степени еще и инфраструктурная. То есть, тот, кто хочет внедрять у себя GenAI, он либо начинает зависеть от внешнего подрядчика, которому льет всю свою приватную информацию, ну, то есть, в токенах, либо начинает возводить у себя инфраструктуру, к которой не очень приспособлен. Такое тоже может быть. Вот. Но и они говорят про теневую экономику, что сотрудники используют LLM регулярно, а компании его не покупают. То есть сотрудники покупают за свои деньги фактически.
Ну, и либо используют не внутренние инструменты, а то, что бесплатно, там тот же DeepSeek, да, но с личного компьютера.
Да, и это, кстати, поднимает вопросы про информационную безопасность и все такое, потому что компания-то, ну, теряет контроль фактически над этим сразу. Вот. Ну и куда инвестирует? Sales and marketing. Ну да, в общем, здесь он и в первую очередь будет расти.
Куда инвестирует и где окупается? Там есть мысль про то, что много инвестируют в маркетинг и в sales, а там, по сути, окупаемости практически нет, и кейсов, которые бы повлияли реально на P&L или на процесс, нет. А в части оптимизации процессов бэк-офиса, то, что не модно, не сильно, не молодежно, как будто бы, там как раз и зарыты деньги и экономия процессов. Но это тоже важно, что здесь то, сколько ты можешь выиграть на улучшение процессов бэк-офиса зависит от того, в каком они у тебя сейчас состоянии, потому что есть много зрелых компаний, где процессы бэк-офиса автоматизированы и так довольно высоко, и там тоже тогда сложнее найти дополнительные выгоды.
Ну да. Еще знаешь, вот это вот интересное достаточно утверждение, что больше всего мешает нежелание использовать новые инструменты. Но опять же, мой опыт общения с компаниями говорит, что там, где пахнет прибылью, инструменты внедряются со страшной скоростью. То есть понятно, что тем, кто внедряет эти инструменты, они кажутся прорывными, и спорить тут не о чем. Но тем, кто считает деньги, они видят, может быть, не только новые выигрыши, но и огромное количество новых проблем, собственно, поэтому туда и не лезут.
Ну да, и порой, чтобы что-то внедрить, какое-то решение, чтобы оно прям впрот вышло, нам же нужно очень много с ним повозиться. И тем, кто считает деньги, как раз возиться не очень хочется.
Ну да. Вот. Ну и опять же, почему общие инструменты, не специализированные, выигрывают над какими-то enterprise решениями? Ну, говорит, ответы лучше. Но в такой быстро развивающейся отрасли на самом-то деле лидеры рынка действительно перегоняют внутренние. То есть, если у тебя стоит Ламов в конторе, понятно, она ответы будет давать хуже, чем OpenAI модели свежие. Ничего ты тут не сделаешь. На то у них и бюджет
Но
есть.
при
Ну, в
этом
общем.
ты можешь кастомизировать под себя и контролировать версии моделей. Никто тебе начинку не заменит внезапно там, и не придется тебе перестраивать все решение.
Ну,
Тоже
да.
классические такие
Вот. Ну и
плюсы-минусы.
как бы это не учится с нашего фидбэка. Интересное тоже замечание. И оно, опять же, к LM System дизайну имеет прямое отношение, что главная претензия, как я вижу, систем, базированных на LLM, тем, что при создании ее не закладывают петлю обратной связи улучшения.
Да вообще, прямо скажем, блок evaluation пока
Да.
очень такой flexible, скажем. Мы тоже все учимся его делать и действительно заложить правильно петлю обратной связи и вообще про нее не забыть. Это искусство.
Ага, ну ладно, я думаю, что все у нас получится. Можно перейти, наверное, к следующей новости. Вот тут запрещенная экстремистская компания Мета, она взялась строить в Луизиане три крупные электростанции, чтобы питать свои дата-центры. Это вот та история, которая широко обсуждалась, когда начали все читать сценарий 2027, что к 2027 году у нас искусственный интеллект всех поработит и истребит, сразу возник вопрос, а где он возьмет столько электроэнергии, чтобы так хорошо думать, чтобы нас истребить. Ну и вот не только мы об этом думали, и Microsoft, и OpenAI, и все они электростанциями озаботились. Ну и вот эти экстремисты тоже начали строить электростанции, и получается, что как бы они строят фактически частично за счет штата. Вот. И как бы жители, может быть, не очень рады, что вся эта вот история будет у них тут твориться. Ну и потребители оплатят строительство линии электропередачи и так далее и тому подобное. Ну так оно обычно всегда и делается.
Ну и это еще же история про то, что это невозобновляемые источники энергии и так далее. Я так понимаю, там основная претензия к этой истории в том, что это именно природный газ.
Не,
Вот.
ну, на самом деле в Штатах сейчас с газом-то все хорошо, поэтому как бы это
Нет, в
логично.
смысле, что это не невозобновляемый источник энергии и так далее, что это вредно. Вот. Но насколько я здесь понимаю ситуацию, на возобновляемых источниках энергии подобный дата-центр просто не сможет существовать из-за нестабильности этих источников, из-за недостаточного мощности. Вот. Поэтому тут как бы приходится делать вот так.
Ну да, сейчас я думаю, что атомная энергетика просто слишком медленно строится, газовая строится быстрее, поэтому до того момента, как атомную настроят, все будет решать именно газовые.
Ну, к атомной это будет еще больше претензий с точки зрения экологии.
Фиг его знает, есть мнение, что на самом деле она самая экологичная, так-то если
Это
потом
тоже
пойдем.
верно,
Да.
но это как бы да,
Вот, и вот
общая
тут
тема.
мы в одном из прошлых выпусков обсуждали как раз то, что английское правительство говорит, ребята, удалите свои старые почтовые сообщения, чтобы меньше воды тратили в центры, а то у нас тут засуха. Вот, само по себе заявление такое на грани клиники, но пошли, посмотрели, сколько тратит Мистраль. Мистраль говорит, мы на один средний промпт тратим 45 миллилитров воды. Что на самом деле дофига. И вся эта экологическая штука начала раскручиваться, и Мета выпустила соответствующий technical paper и заявление, что в
Это
общем...
мет, это Google. Google.
Google, да, Google. Что их конкретно Gemini тратит 1/4 ватт-часа на средний запрос и потребляет 1/4 миллилитра воды.
В общем, вот. 5 капель, по-моему, да?
Ну да, about 5 drops. На самом деле, они выпустили, кроме вот этой вот обзорной статьи, еще интересный, собственно, подробную техническую статью, а еще они интересно подошли ко всему этому. То есть они говорят, ну, мы, конечно, можем считать, вот сколько у нас конкретно ГПУ сожгло электроэнергии, сколько ушло на его охлаждение. Но вообще-то говоря, вся эта история, она немножко шире. То есть для того, чтобы у нас сработала наша ГПУ, к нам должны по сети провайдера все это дело притащить, мы должны смаршрутизировать и так далее. То есть немножко больше, чем конкретная ГПУ, которая жжет электроэнергию и воду. И получается, что они разделили total и active, собственно, acceleration. И получается, что, ну, по их прикидкам, 58% это непосредственно ГПУ и все остальное, а все остальное вот как бы распихано по остальной цепочке создания ценностей. И вот тут еще интересная диаграммка, где скор на арене, ну, скор на арене сам по себе спорный вариант, потому что все модели под него переобучены, и сколько промптов средних можно на 1 кВт-час отработать. И вот тут у нас вырисовывается Парето оптимум, то есть GPT 4.0 и Gemini средняя. То есть все остальные, они глубоко Парето неоптимальные. То есть Лама, там, все вот эти истории.
То есть, если мерить по этим именно параметрам.
Ну, да, да, как каждый меряет, как ему нравится. Но и еще они, собственно, говорят, что мы некоторые вещи мы смогли сэкономить за последние несколько лет, ну, там, в 33 раза. То есть потребление, выброс углекислого газа эквивалентный, мы уменьшили в 47 раз вот, за год. И как бы, ну вот мы такие молодцы. Вот, ну, действительно молодцы, что ты скажешь. Вот. И вот это вот про то, что я говорил, что existing approach и comprehensive approach, это когда мы меряем непосредственно прямое потребление, мы меряем прямое и косвенное, и получается, что в 2,5 раза больше энергии потребляется за пределами ГПУ. Вот. То есть то, что ГПУ сгенерировал токены, их же куда-то еще деть надо. Ну вот, прикольно.
Вообще очень въедливая методика, комплексная, сложно к чему-то придраться в том, как они измерили. И ну, также вот такая мысль тут, что не так уж и много потребляет, как будто модель относительно того, как это раздувалось некоторое время назад.
А, да, я думаю, что это тоже они выпустили как. Как сигнал регуляторам, что ну, поищите воду где-нибудь в другом месте. Вот, ага. Ну ладно. В продолжении истории про то, что сотрудники тайком от босса внедряют искусственный интеллект, ну, оказывается, бывает вот и наоборот. То есть утверждается, что в Штатах 15% пользователи говорят своим боссам, да внедряем мы этот ваш AI, да используем мы его. На самом деле нет, просто чтобы от них отстали и хвалили. Скорее всего, у них есть какой-нибудь KPI, как в Сбере, тоже мы обсуждали недавно, что Сбер сказал, у нас все будут использовать GenAI. Ну, все будут использовать GenAI, все откроют вкладку с гигачатом, будут дальше сидеть в Excel.
Ну да, это опять же вопрос измерения. А как они поняли, что люди как бы притворяются, это опрос, просто они провели или они что-то замеряли. Ну и также, мне кажется, эта новость, она может еще в группу про пузырь хорошо вписываться. Если это действительно так, то, ну, как бы есть дополнительный аргумент в сторону пузыря, как будто.
Ну, скажем так, сам по себе я это еще одна из тех страшных вещей, которыми пугают сотрудников, собственно, даже я в своем выступлении во ВКонтакте, помнится, проехался по этому, что чем забыла вам сказать, HR. Вот, примерно так.
Ну, и это еще отражает в целом тоже настроение рынка. То есть руководство компании, как мне кажется, оно в целом понимает, что это технология, которая мир достаточно сильно меняет, и нужно сотрудников своих учить этой технологии, чтобы они смогли извлечь из нее пользу сразу, как только это станет возможно. И в конкурентной борьбе не проиграли, соответственно. А люди, ну, не всегда готовы, не всегда верят, не всегда видят пользу. И заранее учиться на технологии, которые часто ошибаются, там, допустим, не всегда готовы. Это тоже может быть.
Слушай, и вот он перекликается с вот этим заявлением о том, что у нас есть провал во внедрении GenAI, да? Ну вот мы пару новостей назад обсуждали. И я вот сейчас подумал, что может быть история тут немножко другая, что на самом деле компании не видят смысла во внешних решениях. То есть зачем нам платить каким-нибудь консалтерам или стартаперам за внедрение GenAI, когда можно просто сказать, ребята, давайте вот у нас чат GPT, да используйте его, давайте мы покажем вам, как его можно использовать. Вот. То есть вместо того, чтобы покупать решения, они просто, может быть, эти решения не попадают в статистику. То есть вполне возможно, что компании их внедряют. Ну вот на самом деле у нас мы у себя внедряем эти решения на GenAI, где можем, но мы их внедряем именно вот так, то есть на уровне каждого человека. То есть мы не покупаем какую-нибудь специальную систему, то есть мы покупаем токены. Мы разворачиваем на своих GPU модельки. Вот. Но никаких решений на базе GenAI мы особенно не покупаем. Вот как бы так.
Может быть.
То есть может быть, что посредники тут действительно лишние, а в статистику попадают именно посредники. То есть представь себе, что кто-то в большую организацию, например, размером с ту, где ты работаешь, пришел, показал клевое решение, вы с IT-отделом посмотрели, сказали, да вообще-то говоря, ну, сделано тремя людьми, то есть директором, программистом и секретаршей, и чат GPT, ну, у нас тоже есть и программисты, и секретарши, чего мы смеем такое не запустить, если они уже показали сценарий, как это можно использовать.
Да.
Вот. Ну, ага. Ну и тут про свежее заявление Сэма Альтмана про GPT-6, что людям нужна память. То есть история про то, что... Ну и сейчас они добавили это в GPT-5, доступ к вашей внутренней, вашим данным, то есть чтобы она накапливала данные и так далее. И раньше это люди, которые плотно сидели в GPT, как во всех этих инструментах, они говорили, мне нужно обучить модель. Ну, в том смысле, что они долго разговаривали с чат GPT, и потом она начинала отвечать им так, как им надо. Да? Вот. То есть я такое видел. Ну, кстати, может быть, они сами при этом обучались, а им казалось, что эта модель изменилась. Но не суть важная. И вот история про то, что пользователи насыщают систему своими данными, система получает к ним доступ. Ну и, кстати, возможность таргетировать рекламу и так далее и тому подобное. People want product features. Люди хотят возможности продукта, которые требуют от нас понимать, что это за люди, сказал Альтман. Ну и вот, что скажешь по этому?
Да, мне кажется, в этой новости прекрасно все и много к ней вопросов, да, то есть первое, конечно, очевидное, это то, что если у нас будет глобальная такая персонализация, то где грань между слежкой, да, и персонализацией? Где грань между безопасностью и тем, что модель знает о тебе что-то действительно полезное? Какие данные она о тебе будет хранить? К каким данным она будет иметь доступ? Второй вопрос, ну, такой технический, что ли, как вообще организовать такое хранение данных? Это с точки зрения дата-архитектуры, управления данными, супер нестандартная задача, потому что огромное количество пользователей, по каждому из них тебе нужно хранить персонализированную информацию, хранить ее долго. И третий вопрос, который у меня тут возникает, это А как Сэм Альтман понимает, что люди хотят, и какую информацию он уже собирает для этого? То есть вот этот тезис про то, что люди хотят долговременную память. Ну, будем надеяться, что это все на основе опросов, но в целом как бы интересно.
Ну, вот тут написано, что OpenAI работает тесно с психологами, чтобы, так сказать, сформировать продукт. Они измеряют, как люди чувствуют себя пока, и отслеживают их благополучие, как оно развивается. Company has made, то есть данные эти не публиковались, но, в общем, Альтман сказал, что, может, когда-нибудь опубликуем. Ну, ладно, я думаю, что мы это все в ближайшее время прямо и увидим. Да, то есть как раз тут говорят, что сотни тысяч Grok Chatbot Conversation диалогов в Гроке стали доступны в Гугле в поиске. То есть вы можете набрать что-нибудь в поиске и найти. И стало это возможно потому, что люди делают доступным чат по ссылке, кидают кому-нибудь ссылку, и потом эта ссылка индексируется поисковиками. Тут, кстати, интересно, как именно поисковики ее индексируют, но в большинстве, ну вот, допустим, в Яндекс.Метрике там есть такая штука, как индексация по ссылкам. То есть, когда ты куда-то переходишь или откуда ты переходишь, то есть он записывает это в браузере прямо и отправляет, чтобы Яндекс.Робот туда сходил. Вот. Насчет Google Chrome я не знаю, но вполне возможно, там же есть еще прикеширование и так далее. То есть по тому, как мы ходим, поисковики могут понять, куда мы ходим, даже без того, чтобы мы эти ссылки где-то опубликовали. То есть достаточно на нее зайти, по большому счету.
Ну, для меня эта новость, она еще как последствие, возможное последствие предыдущей, да, то есть если у нас модели начинают иметь долговременную память, а, соответственно, хранить огромное количество персональных данных по каждому пользователю, то как организовать правильное хранение этих данных, чтобы они не утекали? Вот, а утечки случаются, как мы видим, вот по этой совсем недавней новости. То есть компания же сама выкатила эту фичу поделиться диалогом. Люди стали пользоваться, а то, что это станет индексироваться и станет доступно публике в принципе, вообще в открытом доступе, об этом никто не подумал. И сколько таких еще будет кейсов с уже огромной персонализированной информацией по
Слушай,
каждому клиенту?
ну, до GenAI таких примеров была куча. Например, документы Гугла, доступные только по ссылкам, периодически попадают в поиски. А приватное видео, которое не всегда даже приличного содержания, если оно поделено по ссылке, оно тоже может быть доступно в поиске. В свое время YouTube, например, массово отрубал видимость всех видео, доступных по ссылке. Ну, просто потому, что они попали в поисковый индекс, и возможно, что люди этого не ожидали. У меня было некоторое количество служебных видео, которые доступны по ссылке, и они все стали недоступны, пришлось их ходить и снова включать. Там не было ничего такого, что я бы прятал от поисковика, просто смысла их в списке видео на корпоративном сайте иметь. Ну, в общем, там-то я эту новость и прочитал. Вот. Ну, вообще с безопасностью, конечно, все будет
Ну и
плохо.
непонятно, да, потому что, ну, действительно, еще внедрений впрод не так много у компаний успешных, и зрелость технологий пока этого не позволяет, но как только этого будет больше, мы увидим много новых историй, скорее всего, про безопасность, и будем учиться с этим работать во всем.
И вот тут про сигналы рынка интересное заявление от Microsoft. То есть CEO Microsoft Мустафа Сулейман, он выдал программное эссе, что мы должны строить AI для людей, а не делать новых AI людей. Вот. И тут акцент на том, что, говорит, когда мы идем всем вот этим путем очеловечивания LLM, мы идем в неправильном направлении, мы делаем то, что не надо. Нам на самом-то деле нужны и AI усиленные люди. То есть мы делаем людей сильнее. Так же, как когда мы делали экскаватор, мы делали, что человек по-прежнему копает экскаватором. Просто он может полкуба за раз выкопать, а не горсть, как лопатой. Вот. И вот тут он говорит о том, что мы, в принципе, если пойдем тем путем, каким есть, то мы вот этот вот психозы вокруг ГПТ-моделей, AI Citizen, гражданство AI моделей, даже там может быть Model Welfare, как движение, типа давайте мы с ними будем хорошо обращаться, вся вот эта вот вещь, которую он считает опасной для AI прогресса, и, в общем, требует, давайте, говорит, немедленно бы этим займемся. Ну и он говорит, что одна из опасных вещей, которые появляются, это выглядящее сознательным AI. То есть мы, как инженеры, допустили то, что модели, которые, в принципе, являются базами данных и поисковыми индексами вместе такими сосредоточенными, то есть мы дали им запрос, нам дали ответ, вот, они сейчас выглядят как чувствующие сознательные вещества, существа, и, соответственно, это мешает как развитию индустрии, так и наносит вред обществу. Что ты по этому поводу думаешь?
Мне кажется, это такая очень рассуждательная статья. Можно и так смотреть. И нет, мне кажется, однозначного ответа на вопрос, насколько то, что алгоритм имитирует человека, пользователю этого алгоритма помогает или мешает скорее. То есть, мне кажется, неоднозначно тот ответ будет. Кому-то помогает, кому-то приятнее общаться с нейросетью, с алгоритмом, который имитирует человека. Кого-то это скорее, наоборот, будет пугать и там мешать ему. При этом наличие вот этих вот фичей похожести на человека как будто бы не мешает все равно пользоваться AI-алгоритмами, как алгоритмами, как тулами для того, чтобы лучше выполнять свою работу, а-ля копать лопатой или экскаватором. И еще что я добавлю, что вот в конце года фонд, венчурный фонд Menlo Ventures называется, выпускал прикольный обзор про то, как внедряют компании в США разные решения, и про то, какие стартапы в Силиконовой долине, ну, куда инвестируют. Прям такой комплексный, классный обзор был. Конечно, уже прошло много времени, он подустарел, но там как раз была история про чат-боты и про разные компании. Компания Sierra AI, которая инвестирует как раз в суперпохожесть на человека, и в нее много инвестировали компании из ритейла, забыла еще откуда-то, маркетинг плюс ритейл, и компании, которые скорее вот на функционал напирали, и в такой, ну, похожесть на человека там вообще не было, инвестировали в обе. Вот, настроение как бы и то смотреть. При этом, конечно, компания, которая больше инвестировала в функционал и безопасность, гораздо больше, более широкий объем внедрения имела. Вот.
Мне попадалось тут недавно эссе, которого ссылку я на него чуть сходу не найду, где разбиралось, что в принципе чат-боты как формат взаимодействия с LLM, они не очень удачные, потому что они, конечно, открыли кучу юзкейсов, но они здорово сузили наш фокус на этой, на том, что же может эта технология. Вот, то есть мы пошли по пути болталок, а это может быть не самый оптимальный интерфейс. А вот тут вот он как раз говорит, что...
На самом деле интересная мысль, потому что вот в том же отчете McKinsey, который, как мне кажется, такой прям хороший, у них разные бывают отчеты, есть совсем болтологические, а здесь вот, мне кажется, много интересных мыслей там. И там как раз говорится о том, что сейчас пока очень сложно получить эффекты на P&L у компании для вертикальных юзкейсов, применение AI, когда ты конкретно бизнес-процесс там автоматизируешь или его там существенный кусок, а больше успеха во внедрении горизонтальных юзкейсов, когда какая-то технология а-ля Copilot внедряется уже на множество вертикалей бизнесовых или бизнесовых процессов. Вот. И если воспринимать Copilot как первую ступень, мне кажется, ничего плохого. Ну, то есть, если ты говоришь, что только Copilot надо делать, только болталку, и в это инвестируешь, то да. Если ты все-таки это воспринимаешь как первую ступень к тому, чтобы дальше автоматизировать все больше, то уже лучше. То есть Copilot как помощник, потом он начинает там часть функций выполнять сам, потом все больше и так далее.
Ага, ну, тут я с тобой согласен. Из вещей, которые мне еще хотелось сказать, что Мустафа Сулеймани тут говорит, что вот этот выглядящий сознательным AI, он не сам по себе возникает. То есть это не естественное развитие технологий. Вот. То есть кажется, что, что развивая все эти LLM-технологии, мы неизбежно к этому придем. Он говорит, не, нифига не неизбежно. То есть это инженеры, которые их делают, именно в эту сторону двигают. И вообще-то говоря, можно и не двигать. То есть что, в принципе, это не обязательное направление развития.
Ну, а вот еще же было, ну, то есть прям разные мнения здесь, видишь, вот та новость, которой у нас здесь нет, но сейчас она вспомнилась про, я забыла, кто, Ян Ли Кун или кто-то, в общем, сказали про то, что нужно, Хинтон, мне кажется, про то, что нужно материнские инстинкты внедрять там.
А, ну что, чтобы она нас не истребила, да.
Да-да-да, про безопасность. Да.
Потому что, говорит, все равно она нас превзойдет в уме, но пусть так мы будем хотя бы у нее любимое домашнее животное.
Не уничтожит нас.
Ну,
то есть,
ладно.
Внедрять ли насильно какие-то черты, это вопрос. Да,
да. Ну и вот тут у нас следующая статья, достаточно противоречивая. Много говорят про слежку государства за переговорами, там, внедрение разных отечественных мессенджеров вызывает бурление. А вот тут интересная история про Европу, что там уже какое-то время пытаются продавить через их европейскую бюрократию закон, который обязывает следить и мониторить все мессенджеры на территории Европы. То есть никакого end-to-end шифрования, мониторинг всех переписок, автоматические детектирование слов с какими-нибудь нехорошими устремлениями, даже сказанными в шутку. Вот как раз в прошлом выпуске мы обсуждали историю, как девочка одна в сердцах, которую затравили, вероятно, одноклассники, сказала, ну вот надо бы всех мексиканцев поубивать в следующий четверг. И тут же хоп, сват приехал, ее скрутил и в камеру на 8 часов до решения судьи. Что на самом деле с ребенком-то вообще, говоря, не очень хорошо как бы так поступать, насколько бы он дурной не был. С другой стороны, с учетом того, что дети периодически берут ружье и начинают стрелять друг в друга, тоже непонятно, что так как бы откладывать это до следующего педсовета. Он может,
ну да,
уйти.
Тут вопрос false positive'ов и их адекватного количества, да, то есть 1 на 1 000 000 false positive,
ну,
для модельки вроде хорошо, а для жизни и для людей, которые столкнутся с вот такими историями, как ты рассказал, хорошо или нет?
Да, и ну и вот
вспоминается фильм с Томом Крузом, где предсказывали плохие события, я не помню, как он называется.
Особое мнение, нет?
Да-да.
Вот. Ну и вот тут полный контроль над перепиской во многих странах уже принят и продавлен. Вот. И фактически сопротивляются им оригинально Голландия, Польша и Австрия. Вот. То есть в половине, ну, в большой Европе, это там Германия, скажем, Бельгия, Румыния, Швеция, оно еще как бы в процессе согласования. Вот Италия приняла, Ирландия приняла, как бы, ну вот. И поэтому дело это идет к тому, что, ну да, полный контроль над перепиской, полный мониторинг всей переписки и запрет на end-to-end encryption. Все. Европа. GDPR, все такое прочее.
Да-да.
Вот, ну и что тут скажешь?
Поживем, увидим. Даже не знаю, что сказать.
Ну да, 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 да. Вот, ну, тут из интересного вышло некоторое количество кейсов от поставщиков про то, как люди используют AI в работе. Не то, как его внедряет какой-нибудь внешний консалтер, а как-то вот простая секретарша или простой менеджер по логистике берет и начинает его использовать. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это вот гугловская статья «14 способов, какими гуглеры используют AI для того, чтобы построить работу умнее». Да. Вот. Ну, во-первых, конечно, они генерируют код, вот, и они ускоряют код-ревью и так далее и тому подобное, работают с багами, помогают в креативити, то есть, когда ты затупил, ее можно попросить, чтобы она тебе раступила. То есть, такая своего рода резиновая уточка на стероидах, да, вот, для написания разных отчетов. Вот, для создания разной визуалки, потому что, ну, опять же, это, кстати, вещь, которая прямо прорыв. То есть раньше ты визуалку заказывал дизайнеру, художнику, он там ее рисовал, иллюстратор, а теперь ты ее получил, эту визуалку, и отдал. И даже в серьезных изданиях зачастую какие-то серьезные события проиллюстрированы сгенерированными видео. Я вот тут недавно видел про крушение танкера новость. Вот. Ну, новость старая, но она проиллюстрирована была GenAI. То есть танкер такой идет, с него падает контейнер, по волнам идет, и в этот момент у него стенки вот так вот меняются. То есть новость реальная, вроде бы событие настоящее, но вместо того, чтобы, так сказать, искать, как его там с вертолета в штормах снимали, ну, давай сгенерировали в чат GPT. Ну, не в чат GPT, в этой самой... в диффузиях каких-нибудь. Вот. Ну и проверка идей, improving sales lead quality, то есть давай посмотрим, кому мы можем продать, давай мы этих отфильтруем. Meeting notes. Про meeting notes тут интересный мем, что ловите, говорит, лайфхак. Поменяйте у себя название профиля на AI Not Talking Assistant и можете с выключенным видео молча ходить на любой созвон. Вот. Ну и опять же безопасность, найм и почему-то reducing food waste, то есть они с помощью AI пересматривают меню, чтобы делать что-нибудь полезное. Ну такой как бы средней руки набор, не особенно блистающий, но большую часть из них можно в любой конторе использовать.
Ну да, это тоже же к вопросу того, что 90% сотрудников используют так или иначе генеративные алгоритмы, при этом, ну, насколько это реально приводит к повышению продуктивности, ну, наверное, далеко не каждый кейс, и уж тем более к улучшению P&L компании. Хотя, опять же, мы можем через какое-то время к этому прийти. Главное, что люди используют и пробуют.
Тут еще, знаешь, есть же куча вещей, которые, безусловно, повышают качество жизни и продуктивность, и компании бы их поощряли, но люди и сами это делают. То есть, ну вот если вот так вот брать, утрировать, большинство людей, оно как бы принимает душ, да? И большинство компаний не регулирует эту жизнедеятельность сотрудников, кроме, допустим, армии, где сотрудников централизованно строят, ведут в душ, там моют, вытаскивают. Да? Вот. И то есть есть какие-то блага, которыми пользователи пользуются лучше, чем если бы корпорация для них это организовывала. Вот. И возможно, что на текущем уровне развития все эти GPT-технологии, они настолько гибкие, что пользователю самому лучше понятно, куда его запихать. То есть ему не нужно для этого решение CDO.
Это факт. Я говорю просто про тезисы, которые мы обсуждали в отчете в самом начале, который State of AI. Там просто есть утверждения, которые подаются как абсолютная истина, что есть большой профит для компании в этом всем. То есть, если мы смотрим с точки зрения компании, пока профит этот, ну, неизмерим и не виден. При этом, безусловно, для самого человека это улучшение качества жизни, удобства, где-то вообще выход на новый уровень, как ты привел пример с созданием изображений. Вот. Я об этом. Смотря, с какой точки зрения ты смотришь, и про то, что тезисы в отчете не все как бы неоспоримы в том.
Ну да, я тут вспомнил исследование одно довольно-таки жестокое. То есть брали плохо оплачиваемых людей в Индии. Ну, то есть тех, которые работают на улице, и зачастую на улице и спят, да, и они работают большую часть дня, просто иначе у них не сойдется дебет с кредитом. И вот они такие, а если мы дадим этим людям немножко денег, немного так денег, чтобы не они жизнь свою изменили, а просто немножко, вот, что у них изменится? Вот. И изменилось следующее. Люди просто стали больше спать. То есть им совершенно не хватало сна, то есть они спали меньше, чем физиологическая норма. У них появилось чуть-чуть больше денег, и первое, что они стали делать, это они стали меньше работать, чтобы чуть-чуть больше поспать. Все, больше ничего не изменилось. Вот, то есть за этих людей, конечно, радостно, но получается, что иногда с точки зрения кровавого капитализма нет никакого смысла все это дело внедрять, потому что, ну, просто им будет легче. Зачем? Вот, а хотелось бы, кстати, строить такие механизмы, чтобы кровавый капитализм и сотрудники были с одной стороны баррикады. Чтобы это была игра не с нулевой суммой.
Ну, это же тоже, как бы, если посмотреть долгосрочно, выспавшиеся люди, скорее всего, долгосрочно больше пользы принесут.
Ну, черт его знает, если он рикшей работает, выспавшийся рикши, не выспавшийся рикши. Вот, ага. Ну и вот еще новость, которая попалась на глаза, что Google в Google Doc внедрил возможность слушать документы. То есть ты как бы получил документ, ты его врубил на прослушивание, и он тебе его прочитал. То есть как бы ничего революционного, но с учетом того, что документов приходит довольно много, и все их читать может... Ну, кстати, вот некоторым людям, вот таким как я, да, читать гораздо быстрее, чем слушать. Но не все такие, как я, не сразу
я
это узнал.
Да, дома живу с такими, которым лучше слушать.
Так, да, то есть
действительно кому-то может помочь.
Вопрос просто в скорости чтения, и некоторые люди читают очень быстро, а некоторые люди реально со слуха воспринимают лучше, поэтому для многих людей это прям хорошо.
Угу.
Вот. И особенно если ты, например, можешь поставить его воспроизводиться и много времени, например, проводишь в дороге, где читать банально неудобно, а слушать вполне норм.
Да. Да.
Вот, то есть в машине слушать какой-нибудь отчет нормально, это как бы здорово. Что ты хочешь про это сказать?
Да, я полностью согласна с тем, что ты сказал. Действительно, многим может помочь. Наверное, не всем-всем, на мой взгляд, да, действительно, многим удобнее читать. Вот, но бывает, что читать ты не можешь. Нужно послушать.
Да, еще на самом деле многие люди, ну, чем дальше, тем меньше люди в принципе читают. Ну, это факт тоже. Вот. И как бы, ну, приспосабливаемся.
Ну, вот. Чем и... больше люди потребляют переработанную нейросетями информацию, и как менее склонны к критическому мышлению становятся.
Слушай, ну, это старый разговор еще про Платона, да, что да. Молодежь, она такая фиговая, блин, и...
Не про это, а конкретно, что если ты перестаешь пользоваться поиском, а только переработанную какую-то из моделей информацию читаешь, то...
Слушай, ну, когда появился можешь, наверное, поиск, то же самое говорили про поиск.
Да?
Вот, типа, ты книжки не читаешь, ты все в Гугле ищешь, да. То есть я реально эту историю помню, как типа, да блин, вот, ну, вместо того, чтобы пойти книжку, они все в интернете ищут.
Ну, вот. Да, это была еще аналогия про то, что протесты в школах сейчас там где-то есть против вот, использования там чат-GPT учениками, а угу. Когда-то, и если убрать суть, про что протестуют, есть протесты, которые были стоять там раньше, и они были против калькулятора, против того, чтобы школьники использовали калькулятор.
Ты знаешь, даже не столетие, вообще-то говоря, 50 лет назад калькуляторы так широко появились. Вот. А столетия назад был спор по поводу использования авторучек. В смысле, автоматически заправляют. То есть сейчас же слово авторучка народ обычно понимает не так. А авторучка – это вот, это перьевая авторучка. То есть, когда мы не макаем как перед каждым слогом ее в чернильницу, один раз заправили, целый день пишем тоже чернилами, но... Вот. И вот, когда появились эти авторучки, преподаватели говорили, ну что же, это же вот как же так можно там? Вот. Оказывается, можно. Вот. И продолжая тему авторучек, Microsoft дотащил Copilot в Excel, наконец-то.
Ну, это вообще, я считаю, просто главная новость. Мы для чего, в принципе, AGI разрабатываем? Для того, чтобы мы могли больше, лучше, эффективнее делать всякие автоматизации в Excel. Сейчас Copilot, VBA, базы Access быстрее создавать, и корпорации заживут, смогут все автоматизировать.
Да, то есть VLOOKUP наконец перестанет быть главной функцией, теперь и станет Copilot.
Ну, он просто будет писать VLOOKUP за тебя, и ты сможешь генерить не 20 Excel в день, а 200, и внедрять их в процессы компании. Будут
Ну да, ну вот
везде Excel
Copilot,
компании.
да, classify our feedback. Positive, negative, ну как бы вот фактически вместо того, чтобы ставить ТЗ программисту, ты его...
Сам в Excel нагенеришь, а потом ему покажешь. Вот тебе
Да,
10 лет софт какой-то пишешь, а я Excel сделал.
да. Ну, в общем, на самом деле это очень-очень-очень удобно. И я в свое время сделал такую же штуку себе в текстовый редактор. То есть я пишу кусок текста, я текст пишу в Гэдите. Вот, это, знаешь, это как если бы я зубилом выбивал на каменной плите, это было похоже, да. И вот, тем не менее, в Гэдите я что-нибудь выделяю, нажимаю сочетание клавиш, и мне языковая моделька отвечает на вопрос, который там у меня был написан. Ну, и вот они сделали это в Excel. Вот. Ну, дальше некоторое количество таких специфических историй. DeepSeek таки выложила V3.1, новую модельку. И тут, наверное, мне надо рассказать. Про нее очень противоречиво сказали. Во-первых, у некоторых прямо она заработала в пайплайнах, типа, о, клево, о, здорово, замечательно, она работает прям круто, в два раза лучше, чем предыдущий DeepSeek. У некоторых он стал работать хуже, у некоторых то или сё. Но одна из главных вещей, которая на самом деле, на мой взгляд, случилась тут, это, во-первых, это DeepSeek с отключаемым думанием, да, то есть ему можно сказать, думай, может, не думай, что он работает быстрее, меньше токенов тратит, а еще там при его обучении, если я ничего не путаю, использовался свой формат числа с плавающей точкой. Вот, конкретно у E8 M0 FP8. Вот, история тут какая, что для тех, кто не знает, в плавающей точке, в числе с плавающей точкой мы какое-то количество битиков отправляем на мантису, какие-то на экспоненту. То есть сколько-то сами значащие цифры, а сколько-то на порядок, то есть сколько нулей к этой цифре привязано. И вот буквально формат E8M0 означает, что у нас мы не храним само число, мы храним только единичку. То есть это одна тысяча, одна, или там 100, или 100 000. Ну, правда, в бинарном виде. То есть мы храним порядок двойки. То есть это 1, 2, 8 и так далее и тому подобное. То есть мы не храним как таковую саму экспоненту. Вот. И это здорово ускоряет вычисление. И вот эта штука, она как раз у китайских карт есть. Вот. И тут история про то, что компартия якобы требует от DeepSeek учиться на исключительно китайских картах. Ну, вот они нашли клевую штуку, которая ускоряет обучение именно на китайских картах. Прям прикольно.
Да.
Так, сейчас я паузу сделаю и окно закрою, потому что у меня тут гроза. Ага.
Продолжаем.
Да, давай продолжаем.
Ну,
Так.
единственное, что были разные новости на тему того, что как раз они задерживали выпуск новой версии DeepSeek из-за того, что на своих картах не все получалось. Вот, но это я пока не очень понимаю, насколько здесь там домыслы или просто спекуляции на эту тему, насколько правда.
Но это как раз 3.2 задержано, если я правильно понимаю. То есть
А,
3.2
это
они
про
не...
следующую.
Да, про следующее. То есть эту они какое-то время уже учили, и вот они ее выкатили. Вот, выкатили вот прямо совсем-совсем недавно, то есть 4 дня назад. Ну, какое-то время они ее тестировали и так далее. Ну, вот, в
В
общем.
этом-то, ну, большая революционность, об этом Валя всегда пишет, про то, что если все-таки у них получится свои мощности использовать, это прям, ну, их составить конкуренцию NVIDIA, это вообще будет суперсобытие, которое немножко в тени пока.
Я думаю, что получится обязательно, куда они денутся. Вот. Ну и вот тут есть новость на эту же тему, что для центров обработки данных, поддерживаемых госструктурами, установлена норма использования не менее 50% ускорителей китайской разработки. Вот, то есть, вероятно, это как у нас в автомобилях, например, степень локализации. Да? То есть, у нас же тоже в каждом автомобиле меряется степень локализации. Это, например, в такси со следующего года, по-моему, нельзя будет приобретать автомобили с степенью локализации меньше, потому что 60% или что-то, я не помню очень. Вот. И тут, если я правильно понимаю, что китайская родина вкладывается, в том числе и, может быть, там налогами, какими-то преференциями в строительство дата-центров, и если ты под эти нормативы не подходишь, то, наверное, они тебя не поддерживают. Это обидно. Вот, поэтому вот купляйте китайское. Так что я думаю, что у них все получится. Что скажешь?
Ну да, государство начинает активнее поддерживать. Ну, в общем-то, как будто это делают все, да, насколько могут. То есть США делает абсолютно так же, занимается протекционизмом своих разработок. И Китай делает так же сейчас.
Ну, я думаю, кто может, тот и делает. Да. Еще из прикольного, Квен выгрузил модельку Image Edit. То есть ты можешь сам редактировать изображение. Что интересно, что это достаточно легковесная моделька, то есть редактировать свои изображения можно было и раньше, только модельки были тяжелые. А все дело идет к тому, что вот такую типа перерисуй мне этот товар только сбоку, вот, оно можно будет масштабируемо гонять прямо на серверах компании. Это прям прикольно.
Это классно, да.
Да. Вот. Ну и тут у нас последняя новость. На самом деле, вот у нас последняя должна была про Китай по плану. Но последняя новость, которую я...
Сюрприз.
Да, сюрприз про экономику LLM. То есть, в такое очень клевое видео рекомендую к просмотру Диана Пателя. Я не знаю, как это по-индийски правильно произносится. Патель, наверное. Вот. Про то, как устроена вся эта история с экономикой и технической частью ГПТ-технологий. В числе прочего, видео достаточно длинное, его лучше посмотреть, пересказывать его бессмысленно. Но там есть важный момент, что... Тех, кто сейчас использует решения на основе этих ГПТ-технологий, фактически OpenAI и Google и Anthropic, они их спонсируют. То есть они могли бы гораздо больше денег забирать себе, вот, но они... То есть, грубо говоря, польза используется в этой цепочке ценностей, и она слишком сдвинута к потребителям. И нет ничего, что вообще-то мешало бы поставщикам передвинуть эту стоимость себе. То есть нет ни в цепочке создания ценностей ни у кого нет силы для того, чтобы этому противостоять. И во всех обычных традиционных бизнесах, если такое появляется у поставщика, да, вендора, он перетягивает на себя всю созданную ценность. То есть фактически в цепочке там остается такой минимум, чтобы оно только функционировало. И это при том, что ну, по некоторым оценкам, так как вот у Игоря Котенкова было в блоге, что у них и так 500-процентная наценка на инференс. То есть, что они нифига не бедствуют, что инференс у них очень прибыльный. И тем не менее, они могли бы делать не 500%, а 5000%. И все равно бы они бы все равно бы их покупали, все равно бы они были полезны.
Но все равно бы покупали, тут мы тоже не можем, наверное, с уверенностью утверждать. Надо как бы смотреть. Вот, может быть, все-таки не так бы активно покупали, и меньше бы создавалось, допустим, приток новых потребителей мог бы стать существенно меньше, например. А они могут акцентироваться сейчас на агрессивный захват аудитории, например. То есть мы тоже тут внутреннюю кухню можем знать не всю, и все их модели эластичности тоже не понимать.
Да. Ну вот мне кажется, на самом деле, что на текущем этапе главное это майнинг юзкейсов, то есть как подходов и использований, как его
Да,
использовать, никто, сами вендоры не понимают, куда его пихать.
и привлечение новых
Да.
потребителей, которые будут
Вот.
вкладываться в эксперименты. Это такая просто стадия развития технологии.
Да, и до тех пор, пока они работают не на операционные прибыли, а до тех пор, пока они прожигают инвестиционные деньги,
Да.
это вполне нормальная тактика, потому что она позволяет им быстро расти, быстро находить сценарии. Если они достаточно бодры, умны и гибки, чтобы эти сценарии начать адаптировать, а то, что начал говорить, опять же, Альтман про то, что давайте мы сделаем память, нам нужно быть ближе к потребителю, это сигнал того, что, может быть, эта фаза сейчас кончится.
Да, в какой-то момент она, конечно же, кончится. Но мне кажется, вот все, что мы обсуждали сегодня, и про то, что еще только 5% экспериментов успешные, 5% внедрений, и то, что есть вроде и пузырь, и не так все, опять же, хорошо, как часто говорят. Это все про то, что еще стадия поиска классных кейсов, которые будут стабильными и прибыльными. И на этом этапе реально, если OpenAI может инвестировать и прожигать инвестиционный доход, почему нет? Так и надо делать, искать новые пути.
Я лично ставлю на то, что весной крышка захлопнется. Следующей весной. Вот, то есть, что вот этот фазовый переход случится не позже весны. Ну, то есть, сейчас у них будут, опять же, финансовые года у кого-то кончаться. У них же всех по-разному финансовые года. У кого-то в сентябре финансовый год кончается, у кого-то в апреле. Вот. И вот политика будет меняться, я
Мне
думаю.
кажется, ближе все через годик. Я бы так поставила.
Ну, и то, и другое
Поживем, увидим,
достаточно
да.
близко. Я думаю, что мы увидим это своими глазами. Ну, наверное, на этом все. И спасибо большое, Ларка
Спасибо,
Клюева, очень.
Дима. Всем
Ладно,
спасибо.
пока.
Пока-пока.